Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня 11 мая. Свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Анны, Максима, Кирилла, Виталия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученицы Анны Васильевны Шашкиной. Мученица Анна родилась 13 февраля 1888 года в деревне Пегаскино Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина Василия Шашкина. Окончив сельскую школу, Анна жила вместе с родителями и со временем намеревалась поступить в монастырь. Она часто ездила в Павло-Обнорский монастырь, находившийся в Вологодской губернии, к его настоятелю, архимандриту Никону Чулкову, к которому за советом и молитвенной помощью обращались тогда многие ищущие спасения. Среди них было много женщин и девиц, и отец Никон впоследствии основал из них монашескую общину в селе Захарово, которая из-за начавшихся гонений на церковь существовала сначала под видом сельскохозяйственной артели, а потом коммуны. Как раньше Павло-Обнорский монастырь, так теперь, после его закрытия безбожниками, монашескую общину в Захарове стали посещать верующие, встречаясь здесь с архимандритом Никоном. В середине 30-х годов из ссылок и заключений стали возвращаться священники, арестованные в 29-31 годах. Начинали вновь служить в храмах. Между тем, обновленцы, захватившие за это время при поддержке властей православные храмы, с трудом удерживали их, не имея паствы. И тогда они снова призвали советскую власть и НКВД к содействию в борьбе против православной церкви. В начале 36 года обновленцы города Пешехонье Володарска писали властям: «В силу крайне осложнившихся обстоятельств со стороны Тихоновской общины при Успенской церкви города Пошехонье Володарска, каковые выражаются в открытой борьбе с обновленческой ориентацией, они открыто порицают храм как еретический. У тихонцев очень часто бывают нелегальные собрания. 7 января 1936 года Смирнов Алексей Евграфович, как главный руководитель Тихоновской общины, вечером собрал у себя гостей, около 25 человек, в том числе был Петр Богородский, игуменья Леонида, много бывших монашек и другие лица, и окончился этот пир далеко за полночь. А почему это не может быть нелегальным собранием? Ведь это неизвестно нам, о чем они вели беседы. Кроме этого, пользуясь приливом святочных празднеств, клевета и наушничество пошли во все села данного района с призывом к бойкотированию всеми силами всех обновленческих служителей культа, совращая темные силы верою в святость Бога лишь Тихоновщины. Близко все это видя, как гнездо вражды и нелегальности, просим вас передать нам наш храм во избежание последствий, а равно нежелание иметь таковых соседей, где кроме религиозных целей преследуются остатки прежних царских привычек. А посему еще раз убедительно просим вас во избежание всех последствий не только за наш храм, а и район пресечь в корне развития этого гнезда нелегальности и передать храм нам, обновленцам». В конце 36 года, еще до получения приказа о массовых арестах, сотрудники Ярославского НКВД приступили к арестам духовенства и верующих в области. 10 января 37 года Анну Васильевну Шашкину вызвали на допрос. Исследователь спросил ее, правда ли, что она собирала подписи жителей, желавших принадлежать к Тихоновской общине. Анна Васильевна объяснила, что в 35 году умер сын ее брата, и приходской их священник Петр Богородский отказался участвовать в его погребении, указав, что жители этой деревни не принадлежат к православной общине. И пусть они сначала определятся, в православные ли они будут ходить в храм или к обновленцам. Тогда она взялась собрать подписи жителей, тех, кто считает себя православными. «А вы к какой ориентации принадлежите?» – спросил ее следователь. «Я лично принадлежу к Тихоновской ориентации». Почему же тогда Богородский требовал подписи за Тихоновскую общину от всей вашей деревни? Этого пояснить не могу. Вызвав в следующий раз на допрос Анну Васильевну, следователь стал добиваться от нее, чтобы она сказала, как давно она слышала об архимандрите Никоне и от кого, но она на этот вопрос отвечать отказалась. 4 марта 1937 года следователь снова вызвал ее на допрос и снова стал допрашивать об отце Никоне, как давно и как близко она была с ним знакома, но и на этот раз она ничего не ответила, и в тот же день следователь объявил ей, что она арестована как подозреваемая. 3 апреля состоялся последний допрос, во время которого следователь снова пытался узнать у Анны Васильевны, что она знает о месте, где находится архимандрит Никон. «Связи с отцом Никоном я не имею, где он находится в настоящее время, не знаю», — ответила Анна Васильевна. «А зачем и к кому вы ездили осенью 36 года в Тутаевский район?» «Осенью 36 года я действительно ездила в гости к своей знакомой по имени Евдокия. Фамилию ее я не знаю, была у нее 3 дня». «А как вы знакомы с Евдокией?» «С Евдокией знакома давно. Когда раньше ходила в Тутаев, то останавливалась у нее ночевать, она была, когда бывала в городе, тоже ночевала у меня». «Вы лжете. Вы в Тутаевский район ездили с целью посещения архимандрита Никона, скрывающегося от наказания и проводящего активную контрреволюционную деятельность. Требую от вас откровенных показаний». «Нет, у архимандрита Никона я не была, и где он скрывается, не знаю». «За что был расстрелян ваш дядя Александр Федорович Шашкин и сидел его сын Василий Александрович Шашкин?» «Мой дядя действительно в 18 году был расстрелян, но за что я не знаю. Также не знаю, за что сидел его сын до революции. Он был урядником». 15 августа 1937 года особое совещание при НКВД приговорило Анну Васильевну к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. И она была отправлена с первым этапом в северо-восточные лагеря НКВД. Анна Васильевна Шашкина скончалась 11 мая 1940 года в больнице отдельного лагерного пункта «Мылга» в одном из северо-восточных лагерей НКВД и была погребена в безвестной могиле. На прошлой неделе мы вспоминали историю о расслабленном человеке, который 38 лет находился в этом состоянии. Ну и, собственно говоря, эта неделя она для всех, для нас была именинами. Мы отмечали День Ангела. Ну, в том смысле, что каждый человек, он находится в расслаблении. Кто-то в большем, кто-то в меньшем, кто-то сам не может ходить, кто-то только ползает, а кто-то абсолютно парализован, так глазами вращает, а сделать ничего не может. Иногда только желание иногда возникает, как некоторый импульс. Но, как говорил расслабленный, не имам человека, чтобы принес меня до купальни. Так важно, чтобы был вот этот человек. А может оказаться и так, что ведь для кого-то и мы должны быть таким человеком. Ведь наша расслабленность, она в большей степени состоит в том, что мы слишком к себе самолюбивы, что мы слишком себя жалеем. Чуть что произошло, у нас уже опускаются руки, уже теряется энергия, уже нет желания что-то делать. Человек падает духом, но в жизни у людей ситуации бывают в 1000 раз тяжелее и сложнее. Посмотри, попробуй вспомнить тех, кому труднее. Может быть, захочется помочь сердечным словом, делом, а иногда просто побыть, иногда просто послушать. И как раз вот добровольческое служение, милосердие, оно именно в этом часто и состоит, что не нужно совершать великих подвигов. Просто побыть с человеком, которому тяжелее. Но ведь, согласитесь, тяжелее пожилому человеку, прожившему жизнь, вырастившему детей, оказаться в доме-интернате для престарелых. Несмотря на то, что кормят, что сухо и тепло. Но так заканчивать жизнь – это великая трагедия. Вне любви, вне заботы. И вот прийти к такому человеку, подарить частичку своей души, часть своего времени. И в этом будет преодоление расслабления, потому что Господь за дела милосердия, Он подает особую благодать. Ну, конечно, расслабленность выражается в том, что часто мы ходим на голове. Вся жизнь, она перевернута вверх дном. И приходит человек, и в семье плохо, и с детьми плохо. И что говорит делать? Но, как правило, к совету священника у нас примерно такое же отношение, как и к совету доктора. Мы приходим, вот у нас болит, там, простудные заболевания, или какие-то хронические обострились. И доктор, исходя из того, что он видит симптоматику, исходя из того, что он знает, он выписывает терапию, определенный курс, определенные компоненты лекарственные. Но мы же все грамотные, мы все знаем, как надо лечить. Любому расскажем. Человек смотрит на рецепт. О, это дорого, это там какие-то побочные последствия. Вот, витамины оставлю из 5 составляющих. Лечится, становится еще хуже. Приходит, говорит, доктор, не помогает ваша терапия. Он говорит, ну а что вы принимаете? Он говорит, ну тот принимаю. 1 из 5. Ну, а я здесь при чем? Ну, ты же такой грамотный. Непослушание – основная проблема. И когда человек приходит за духовным советом, священник ему говорит, делай, начни с чего-то, хотя бы элементарно, там, Евангелие читать, к исповеди подготовься. Самые какие-то первые шаги сделай, в храм начни ходить. А человек смотрит, о, это… Времени нету, это нет желания, это потом. Ну, и оставляет какое-то там чтение акафиста раз в неделю. Он приходит, говорит, не помогает. Ну а как? А ты это делаешь, это же комплекс. Ведь запущенное состояние, оно же лечится-то с разных сторон. Не хватает послушания. Поэтому всем нам расслабленным. В первую очередь хочется пожелать такого состояния воли, которое готово воспринять, услышать, послушаться и исполнить то, что нам Господь очень часто говорит. Ведь Господь, Он к нам ближе, чем воздух. Он рядом. Но просто мы слишком на себе сосредоточены. И то, что Господь нам подсказывает, мы или не замечаем, или замечаем как-то в усеченном виде, но чтобы выполнить, это вообще серьезнейший вопрос. Избави нас, Бог, от расслабления и укрепи наши душевные и духовные силы. Помогай нам всем, Господь.